Скажите «а», скажите «о», о самом главном. Давайте поговорим о здоровье. Что может быть важнее?
По утрам Михаил Полицеймака и доктор Сергей Агапкин ведут прием. Самые важные вопросы, самые нужные ответы.
Чем опасна недолеченная простуда? Куда спрятать мешки под глазами? Сухой завтрак, польза или стресс?
По будням в 10 утра говорим о самом главном на телеканале «Россия».
Здравствуйте. Начинаем очередную передачу «Литературная аптека». Ведут ее, как обычно, поэт и переводчик Марина Бородицкая.
Здравствуйте.
Журналист Жанна Переляева. И сегодня у нас гость, писатель и поэт Сергей Белорусец.
Здрасте.
У Сергея много должностей замечательных и полезных, о которых, наверное, ты лучше сам скажи, потому что я боюсь что-нибудь перепутать.
Да я сам боюсь перепутать, поэтому, чтобы не перепутать, беру в руки свою визитку и читаю по ней. Сергей Белорусец, председатель оргкомитета фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского, секретарь Союза писателей Москвы, президент фонда поддержки творчества разножанровых детских авторов «Рада».
Такой симпатичный и такой важный дяденька.
Да, важный дяденька к нам сегодня пришел. Но пришел он к нам на литературную аптеку, поэтому будем лечиться все равно.
Обязательно.
Всегда.
Вот и мы будем спрашивать у Сергея сегодня, какими книжками он, ну не то что лечился в детстве, но какие книжки для него были приятными, целебными.
Спасительными, может быть, даже.
Спасительными, защитными. В какую книжку он прятался, как подростки прячутся в свое убежище, бомбоубежище и так далее.
Ну, скорее я начну все-таки с детства и начну с той книжки, с которой лечился в буквальном смысле, потому что, когда мне в детстве ставили горчичники, я всегда любил, чтобы мне читали Аркадия Гайдара. Почему-то я выбирал либо «Четвертый блиндаж», либо «Коменданта Снежной крепости». Вот я любил, чтобы эти вещи фоново шли во время горчичников, которые меня драли. Еще тогда, в моем детстве, это было довольно давно, распространенным способом лечения от простуды было натирание скипидаром. Вот когда скипидаром натирали, я тоже в сторону Гайдара смотрел. А когда бывало чуть полегче, бывало и другие книжки. Самая первая книжка, которую я помню, как книжку меня потрясшую, это была книжка, она до сих пор жива в моей библиотеке, книжка Генриха Сапгира «Дон Лимон, журналист», 62-й год издания, издательство «Детский мир», такого теперь нет. И книжка была выпущена во время царствования Никиты Сергеевича Хрущева, и, как я потом уже взрослым понял, на это были намеки. Там такая ситуация, начинается примерно так. Дон Лимон, журналист из газеты «Желтый лист», должен приехать в Советский Союз, провожал его шеф Грейпфрут, «Поезжай, гудбай, мой друг, жду статьи о сорняках, о колючках и песках, а, впрочем, не полслова, кожурусь, дерусь живого». Дальше такая мизансценистка меняется. Вот в машине серебристые иностранцы, интуристы, Дон Лимон, Джон Маис, ананас и юный рис. За рулем сидит шофер, наш колхозный помидор. Выходят интуристы из машины, смотрят на поля, и Джон Маис говорит: «Здравствуй, край родной Айова». Говорят ему: «Здорово, только это не Айова, это Курские поля, это русская земля». Кукуруза как раз, как я потом
ничего
понял.
Ничего себе мальчик лекарство выбрал.
Мне папа, в общем, до известной степени предлагал это лекарство.
Слушай, ну это очень милая книжка на самом деле. В ней есть такие элементы Джанни Родари, Чиполлино и одновременно мистера Твистера.
Но с другой стороны, и вся советская действительность как-то укается.
Ну да, вот я с того момента запомнил имя Генриха Сапгира, потом с трепетом смотрел мультфильм по его стихам «Паровозик из Ромашково». Тем более мне было это близко, что там, где я жил, да и живу сейчас, не так далеко от платформы «Беговая» и Белорусского вокзала, ездили тогда по этой ветке на лыжах кататься в Ромашково. Родные ассоциации возникали, и «Паровозик из Ромашково» тоже остался в моей жизни, наверное, навсегда.
Ну, между прочим, Генрих Сапгир просто замечательный поэт и очень-очень лекарственный. У него и детские веселейшие стихи. А давай, может, просто чуточку прочтем.
А у меня было любимое стихотворение в детстве. Как-то раз на дне стакана карлик встретил великана. Как же ты попал в стакан? Удивился великан.
А вот, пожалуйста, рисунок. Я вчера заметил в парке на сосне рисунок яркий. Разглядеть его хотел. Вдруг сложились половинки этой радужной картинки, и рисунок улетел. И взрослое стихотворение из четырех строк называется «Изречение». Человек не должен забывать, что у него есть зад, и просто обязан помнить, что у него есть крылья.
Я думаю, большинство в курсе.
Ну, Гайдар, он рифмовался со словом «скипидар».
Очень хорошо. Еще у меня таких, знаешь, интересных вещей было много. Я долго думал, что борная кислота называется уборной, потому что она у нас в туалете стояла, на бутылочке.
Называется ложная этимология.
Да-да-да.
А еще?
Еще в то же примерно время возник Александр Раскин с его прекрасной книгой «Как папа был маленький». Маленькие, коротенькие рассказы про маленького папу понравились. Я тогда, наверное, не мог сформулировать чем, а сейчас могу сказать, что, конечно, это человечность. Была лирично-ироническая человечность, которая шла немножко диссонансом.
Раскин, он, пожалуй, ты прав, он какой-то чемпион уютности.
Ощущение семьи, ощущение дома, ощущение какого-то не диссидентского, а, опять же, человечного противостояния государству. Я бы так сказал.
Человечного.
Еще была книжка Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания», которая тоже почему-то меня поразила. И поразила настолько, что ее я много раз перечитывал. И даже был такой момент в моей жизни, когда я был вынужден поступать в литературный институт. Действительно, вынужден. Не я собирался. Хотела Лариса Васильева, которая меня тогда выделяла и предложила мне такой вариант. Я не сумел увернуться и подумал, что, а вот даст Бог или не даст Бог, придется писать сочинение на тему «Моя любимая книжка». Что бы я мог написать так, чтобы не сильно против истины противоречить? Я подумал, что надо перечесть «Кондуит и Швамбрания» и в случае необходимости писать об этом произведении. Я его перечитал так. Писать мне о нем не пришлось. Что-то, конечно, мне показалось уже оставшимся там, но, скорее всего, это некие такие политические моменты, там их не так много, и они, в общем, второстепенны. Вообще-то, это действительно веселая и хорошая книжка. Я вообще любил Кассиля в детстве. Его спортивные повести с удовольствием читал, «Вратарь республики» и «Ход белой королевы». Но все-таки «Кондуит и Швамбрания» особняком стояли.
Лучшая из всех. Да. Она просто гениальная. И там политические моменты, они никому не мешают, потому что в них нет ни капли вранья. Они все от души, как люди это видели. Дышать нечем было. Действительно, в этом городке и революция воспринималась как какое-то такое свежее дыхание ветра. Но все остальное, как это все описано. ЕТШ, единая трудовая школа.
Ну, про ША там еще говорили много чего.
При чистоте хорошей
не бывает воши. ТИФ разносит ВША, точка и ША.
Это они плакаты рисовали. Но это было замечательно. Сама вот эта Швамбрания, сами эти двое мальчишек, которые придумали. То есть это была игра в игре. Ты мог прятаться в книжку и еще глубже уходить внутрь книжки, вот в эту их придуманную страну Швамбрания.
Ну, там один раз они очень сильно испугались, потому что Оська, гуляющий по улице, встретил солдата, который у него спросил, как пройти Швамбранию, и он прибежал домой в ужасе.
А Швамбрания-то есть?
Выяснилось, что это штаб армии он просил пройти. Еще была в моей жизни книжка, она до известной степени детская, до известной степени взрослая. Когда я ее читал, мне было уже 26 лет. И эта книжка произвела на меня очень большое впечатление и даже имела продолжение истории вокруг этой книжки. Эта книжка, изданная в 85 году в ленинградском отделении издательства «Советский писатель», это книжка избранного ленинградского писателя Валерия Попова. Называется книжка «Две поездки в Москву». Главный герой, это, конечно, лирический герой сам Валерий Георгиевич, но при всем при том у него есть некий писаж, ну, я он иногда его называет. Его одновременно называют Горохов. Про него есть несколько повестей как о мальчике о нем, потом уже о подросшем мальчике, потом уже о взрослом человеке. Я не знаю, там, как вы относитесь к Валерию Георгиевичу.
Хорошо.
Я отношусь к нему очень хорошо, и особенно вот к этой книжке. У меня ее заиграли потом. Недолго она у меня была, но, однако, было возвращение к этой книжке и к Валерию Попову. Буквально 2 года назад была такая акция «Литературный экспресс». Писатели, 40 человек, ехали из Москвы до Владивостока. И как раз я был в этой группе, в первой. И мы в этом вагоне ехали, 10 человек писателей. Среди них был Валерий Попов, с которым я познакомился. И уже в последний день мы должны были оттуда улетать в Москву. Был банкет. И я спиной почувствовал, вот, что что-то происходит. И я вижу, идет человек. И чувствую, что он идет к Валерию Попову. И в руках у него, я чувствую, я слепой, но чувствую безошибочно, что в руках у него книжка «Две поездки в Москву». Я думаю, меня это ведь как-то касается. Пойду-ка я в тот угол. Попов был в другом углу. Пошел я в тот угол к Попову, и действительно оказалось, что это некий тамошний писатель несет на подпись Валерию Попову свою любимую книжку поколенческую «Две поездки в Москву».
Из детства сохранил.
Да, Андрей Козлов этого человека звали и зовут. Я подошел и спросил, неужто это «Две поездки в Москву»? Это моя любимая книжка. Мне сказали, да, это две поездки в Москву. Это моя любимая книжка. Но у этих двух ребят, ни у Козлова, ни у Попова, не оказалось ручки с собой. У меня оказалось, так что я прикоснулся к этой книжке хотя бы тем, что Валерий Георгиевич сделал свою дарственную надпись моей ручкой.
Замечательно. А чем эта книжка грела? Чем она?
Она грела тоже какой-то невозможностью существования в то время и в том месте, где она была написана и жила. Самое застойное время, она вышла в 85-м, а делалась она, начиная с 83-го, как вы сами понимаете, если не раньше. Попов меня поразил своей стилистикой. Во всех карманах копеек до 9, например. Ты мой зайчик? Практически да. Таких вещей можно было найти вагон и маленькую тележку.
Ну что же, тогда пусть прозвучит в нашей передаче рассказ Валерия Попова. «Все мы не красавцы», он называется. Жил я с бабушкой на даче. Днем купание, езда на велосипеде, вечером сон, расписание и режим. И вдруг в субботу глубокой ночью является мой друг Слава. Застучал, загремел, открываю, вбегает. «Ну как? Что как? Все в порядке?» «Вообще да, у тебя, у меня тоже. Ну хорошо, а то я что-то волновался», — говорит. Прошли мы с ним на кухню, сели. «О, — говорит, — капуста, прекрасно. Захрустел той капустой, наверное, весь поселок разбудил. Представляешь, — говорит, — совершенно сейчас не сплю». «Да, — говорю, — интересно. А сам чуть с табуретки не валюсь, так спать хочется». «Ты что, — спрашиваю, — так поздно, твои-то где?» «Да за грибами, еще с пятницы». «Ты что ли есть хочешь?» «Ага, они вообще оставили мне рубль, да я его отдал». Подъезжает ко мне на улице старик на велосипеде. «Сейчас, — говорит, — покажу тебе фокус». Разжимает ладонь, там лежит двухкопеечная монета, позеленевшая, решкой. Зажал он кулак и спрашивает: «Ну а сейчас думаешь, как лежит?» «Да решкой, — говорю, — как и лежала». Тут он захохотал и разжал. А монета действительно лежит решкой. Он, как увидел это, оцепенел, а потом так расстроился, заплакал. Что-то мне жалко его стало, догнал я его и рубль свой в карман сунул. «Не расстраивайтесь, — говорю, — вот вам рубль на всякий случай». «Да, здорово, — говорю я Славе. — На вот, ешь сметану». «Нет, — говорит Слава, — сметану ни за что». «Да ешь, чего там?» «Нет, я же сказал, за кого ты меня принимаешь?» Странная такая гордость только на сметану. «Ну вот, и остался я без денег. Расстроился сначала, а потом думаю, а, не пропаду. И действительно, не пропал. Хожу я по улице, хожу, хожу, и вдруг проезжает мимо меня брезентовый газик. Знаешь, ГАЗ-69, на секунду поднимается брезент, и оттуда цепочкой вываливается несколько картофелин. Отнес я их домой, взвесил ровно килограмм. Представляешь? А потом уже вечером какие-то шутники забросили мне в окно селедку. Еще в бумагу завернуто промасленную, а на ней на уголке написано карандашом 80 копеек. Ну что ж, для них, может быть, это и шутка, а для меня очень кстати. Отварил я картошку, с селедочкой поел. Прекрасно. «Тише, — говорю, — не кричи». И тут действительно бабушкин голос: «Ну все, я закрылась, буду спать. Теперь пусть забираются воры, бандиты, пожалуйста». И раздалось такое хихиканье из-под двери. «Ну вот, — продолжал Слава, — и вдруг вызывают меня в милицию. Сидят там трое ребят наших лет. Вот, — говорит милиционер, — задержана группа хулиганов. Забрасывали в окна селедки». «Да это, — говорю, — не хулиганство, надо различать. Мне так очень понравилось». И тут появляется участковый Селиверстов, задумчивый. «Да, — говорит, — если пострадавший претензий не имеет, тогда с вас только штраф 8 копеек». «А кому платить?» — спрашивают. «Вот ему». И показывает на меня. «Знаете, что говорю я ему? Как раз перед вашим вызовом шел я звонить по важному делу». «Ну и что?» — говорит. «Иди звони. На вот тебе 2 копейки. Дает двухкопеечную монету позеленевшую. Взял я ее, выбежал на улицу и вдруг остолбенел. Такая мысль. Картошки кило 10 копеек. Селедка 80. В милиции дали 8, да сейчас 2. А в сумме рубль. А отдал я как раз рубль. Представляешь?» Слава замолчал. Я тоже молчал, потрясенный. Мы так посидели неподвижно. «Ну, все, — говорит, — а теперь спать». Пошли мы в комнату, легли валетом. Слава сразу заснул, а я лежал, думал. Луна вышла, светло стало, и вдруг Слава, не открывая глаз, встает так странно, вытянув руки, и медленно идет. Я испугался и за ним. Смотрю я на него и думаю. Вот так, всегда с ним удивительные истории происходят. Это со мной никогда, мне все говорят. Тоже нашел друга, вон у него сколько недостатков. Это верно. Что есть, то есть. Вот еще и лунатиком оказался. Ну и пусть. А если ждать все какого-то идеального, вообще останешься без друзей. Все мы не красавцы. Как-то я разволновался. Сна ни в одном глазу. Вышел на улицу, сел на велик и поехал. Луна светит, светло. И гляжу я, на шоссе полно народу. Вот тогда мне все спи, спи, а сами ходят. И еще подъезжаю обратно, вдруг какая-то тень метнулась. Я свернул резко и в канаву загремел. Ногу содрал и локоть. Вылезаю и вижу бабушка. Бабушка, говорю, ну куда годится? В 70 лет, в 2 часа ночи на улице. Ночь, говорит, нынче очень теплая. Не хочется упускать. Не так уж много мне осталось.
Получается, что, значит, все, о чем мы сейчас говорили, что нравилось в детстве, грело, лечило, как-то связано с тем, что это было другой реальностью, немножко не той, которая вот была вокруг.
Вокруг. Еще там был же второй момент. Все-таки это было талантливо.
А другое мы не говорим.
У тебя просто отличный вкус, в смысле, вот писателей, да, Раскин, Некрасов,
Сабгир,
Попов, просто элита вообще.
Гайдар, Касиль.
Ну, отлично. Вот я так, по сусекам, поскребя, ага, определил для себя, что это было основное.
Ну, а теперь у меня вопрос к тебе, как к этому самому председателю оргкомитета фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Есть этот фестиваль.
Есть премия, как есть программа премия, фестиваля.
Вот есть.
Есть Марина,
лауреат премии.
Первого года вручения премии, а премии уже 3 раза вручались.
Да. И нет сомнения в том, конечно, что Корней Иванович Чуковский — это лечебный писатель, но просто есть повод об этом у нас
еще
сказать.
Раз сказать.
А про Корнея Чуковского я не сказал. Наверное,
скажи,
я приберег,
пожалуйста,
это все.
Ну, Чуковский — это все, что Пушкина называют.
Да, 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 да. В голову просто не пришло назвать, хотя председатель оргкомитета. Когда я гулял по Переделкину, это было давно, лет 7 назад, я вдруг понял, что у авторской песни есть своя мекка. Дом музея Куджавы, который находится в 20 минутах ходьбы от дома музея Чуковского в Переделкине. А у детской литературы тоже вполне может быть своя мекка. Тем более, что дом музей Корнея Чуковского Переделкинский находится напротив, буквально, я не утрирую, дома творчества писателей. Я ходил, ходил, потом я обратился к Павлу Крючкову, которого знал, сотруднику журнала «Новый мир» и заместителю директора дома-музея Чуковского в Переделкине. Он меня познакомил с Сергеем Агаповым. Я уже к тому времени приезжал туда несколько раз на их костры возрожденные, они их возродили. Чуковский их проводил с 55 года для поселковой детворы по 69, практически по год своей смерти. Потом очень долго костры не проводились, и в начале этого тысячелетия, еще тогда директором был Лев Шилов, костры возобновились.
А вход на костер стоил 3 шишки?
По-моему, даже 10.
При Корнея Ивановича.
Да-да-да. А сейчас, ребята просят по возможности, я имею в виду Агапова и Крючкова, шишки не приносить, потому что...
От них дыма много.
Слишком много дыма.
Шишки нужны были в первую очередь для самовара.
Сейчас все по-другому. Электросамовар.
Да. Получается, у нас, если все-таки я так нудно притягиваю все к названию передачи, вот этот самый фестиваль и этот самый чудный дом — это такая профилактика здоровья и самих писателей, и всех, наверное, детей, гостей.
Действительно, получилось то, о чем Жанна сказала. Получилась аптека. Причем аптека и для окружающих, и для самих себя. Для окружающих, я думаю, понятно почему, без объяснения, а для самих себя я чуть поясню. Потому что не ставилось задачи, чтобы возникла какая-то дополнительная корпоративная писательская история. Она возьми да возникни. Это какой-то уже особый контингент людей, люди, которые называются участниками фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Многие из них друг друга не знали, как неудивительно, казалось бы, такой узкий мир хорошей детской литературы. Теперь знают. Люди друг друга полюбили, что тоже не так часто бывает в этой жизни. Так бывает очень редко. Я не знаю, сумеем ли мы продержаться на том же уровне дальше.
И приятно то, что одна из премий вручается самими детьми.
А да, вот Марина, кстати, да, лауреат премии «Золотой крокодил». Собственно, мы когда придумывали название, мы сначала думали, что вся премия будет называться «Золотой крокодил». Уже потом произошли всякие мутации, изменения, и «Золотой крокодил» так называется премия читательских симпатий, премия детского жюри, которая вручается 4 детскими литературными студиями.
Ну, итак, мы лечимся.
Лечимся.
Лечимся. Чудо-дерево. Как у наших у ворот чудо-дерево растет. Чудо, 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 чудо расчудесное. Ни листочки на нем, ни цветочки на нем, а чулки да башмаки, словно яблоки. Мама по саду пойдет, мама с дерева сорвет туфельки, сапожки, новые калошки. Папа по саду пойдет, папа с дерева сорвет Маши, гамаши, Зинки, ботинки, Нинки, чулки. А для Мурочки такие крохотные, голубые, вязаные башмачки из помпонов. пончиками. Вот какое дерево, чудесное дерево! Эй вы, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, драные калошки, кому нужны сапоги, к чуду-дереву беги. Лапти созрели, валенки поспели, что же вы зеваете, их не обрываете? Рвите их, убогие, рвите, босоногие, не придется вам опять по морозу щеголять дырками-заплатками, голенькими пятками. Корней Иванович Чуковский, 1926 год.
Все-таки у нас в гостях поэт и писатель, который и сам является лекарем-аптекарем.
А перед ним лежат разноцветные детские книжки, как леденцы от кашля.
Книжек, на самом деле, не так много. И все на данный момент вышедшие мои детские книжки, это книжки в той или иной мере прикладные. Так литературная судьба моя складывается, несмотря на довольно большое количество публикаций журнальных и газетных. Книжка выходит. Она выходит буквально через месяц в издательстве «Самокат». Называется «Парикмахеры травы».
Может, оттуда и почитать?
А вот оттуда как раз я не хочу читать, я хочу читать другие стихи. Эхо отвечает. Кто сидит, глядит в окошко? Эхо отвечает. Кошка. Кто кудрявый человечка? Эхо мне в ответ. Овечка. Я смеюсь. И эхо тоже. На меня оно похоже. Какова причина смеха? Эхо отвечает. Эхо. Или вот такой стишок. Я, в принципе, называю большинство своих стихотворений смехотворениями. Вот те, которые сейчас читаю, они не обязательно смехотворения, они иногда и стихотворения тоже. Торопышки. Две сороконожки, две подружки повстречались на одной дорожке. А потом здоровались друг дружки. Час без передышки, жали ножки. Так же, как здоровались, прощались, жали ножки. Час без передышки. Только жаль, совсем не пообщались. Слишком торопились. Торопышки. А сейчас стишок, который, наверное, Марина оценит как человек с английской литературой, связанный напрямую. Стихотворение называется «Перевод с английского». Хотя, конечно, это никакой не перевод с английского. Это авторская история, такая же, как у Вадима Левина, нашего лауреата. Перевод с английского. «Мистер Мур сегодня хмур. Неприветлив мистер Мур. Почему? Да потому. Дама встретилась ему. С этой дамой испокон не здоровается он. Что за дама? Леди Гафф. У нее свирепый нрав». Ну и еще один стишок. Стишок называется «Между нами». У него подзаголовок стихотворения про котят, что помириться не хотят. «Почему ты с ним не дружишь, Тошка? Отчего ты с ним не дружишь, Тишка? Между вами пробежала кошка, между нами пробежала мышка».
Здорово, да.
Пожалуй, что прочитаю стишок один из книжки своей «Единственный взрослый», который называется «Магический квадрат». «Сходит лед с водоемов окрест, под вороней простуженный крик, чуть похож на домашний арест, пост, который и вправду велик, кучкованье такующих луж, зашлакованные пустыри, жизнь матрешка в матрешке, к тому ж больше та, что внутри».
Да, здорово. И очень хорошо аукаются две головы, взрослая и детская. Я это по себе знаю, когда они начинают ушами пихаться и аукаться. Матрешки тут во взрослое стихотворение лезут, и они только усиливают эффект. Это здорово.
Рад, что девушкам понравилось.
Ну что, мы будем прощаться?
Давайте мы на прощение прочтем еще одно стихотворение Генриха Сабгира, которое называется «Поэма о цветах». «Весна пуста. Поля чисты, повсюду желтые цветы. Вы говорите то и это, а вы послушайтесь совета. Рабочие в цеху выращивайте цветы, и в кабинетах наверху выращивайте цветы. Официантки в ресторанах выращивайте цветы, ЗК в траншеях, в котлованах выращивайте цветы. Ученые в лаборатории выращивайте бактерии, выращивайте цветы. И вы, солдаты, надо вам подать команду по домам на пле отставить». На цве, и ты, правитель, неисправимый исправитель, ты мрачен, старость и болезни, оставь их, пусть они полезней выращивают цветы, и вы выращиваете их, немножко счастья на двоих, неважно, что цветок бумажный, выращивайте цветы, и ты выращивай цветы, сажай хоть репу, хоть картошку, не все же сразу, понемножку, трудись, выращивай цветы, и ты, и ты, и ты, и ты, пенсионеры, футболисты, поэты, вы же специалисты, вы, люди, ангелы, скоты, выращивайте цветы в земле и на снегу, выращивайте цветы во сне и наяву, выращивайте цветы из ничего, из пустоты, выращивайте цветы.
Спасибо, Марина. Отличное стихотворение припасла на финал. И спасибо, Сергей, за то, что ты к нам пришел, и за то, что ты так хорошо полечил нас, наших слушателей, и сделал то, что тебе свойственно в жизни, как-то объединил очень большое количество хороших писателей, притянул, и они у нас звучали, и мы о них слышали твои рассказы и твои ощущения. Так что очень получилась у нас такая лекарственная программа.
Спасибо, что пригласили.
Витаминная такая. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Передачу вели, как обычно, поэт и переводчик Марина Бородицкая.
Всего вам доброго.
Журналист Жанна Переляева. Напоминаю, что в гостях у нас был поэт Сергей Белорусец.
Всем здоровья и удачи.
Режиссер Елена Андреева, музыкальный редактор Наталья Юрьева. До свидания.